Глава 8. Среда, 16 декабря. Ужин. 8 утра. 16 декабря, день, которому суждено стать самым холодным за 24 года, еще тонул в ночном мраке. Харри вышел из полицейского управления, забрав у Герт под расписку ключ от квартиры Тома Воллера. Шагал, подняв воротник пальто, а когда кашлял, звук словно уходил в вату, как будто воздух от холода загустел, стал тяжелым. Утренний час пик. Люди шаркали по тротуарам, спешили поскорее очутиться в помещении. Но Харри шел размеренным широким шагом, слегка пружиня в коленях на случай, если резиновые подошвы мартинсов вдруг поедут по льду. Когда он вошел в расположенную в центре холостяцкую квартиру Тома Воллера, небо за холмами Экеберга посветлело. После смерти Воллера квартира не одну неделю была опечатана, однако обыск не дал ни малейшей зацепки, которая привела бы к возможным соучастникам в контрабанде оружия. Во всяком случае, так сказал начальник уголовной полиции, когда информировал о том, что это дело не первоочередное по причине других неотложных следственных задач. Харри зажег свет в гостиной и снова отметил совершенно особенную тишину в жилище покойного. На стене перед диваном из блестящей черной кожи висел изысканный плазменный телевизор с большими, примерно в метр высотой, динамиками по обе стороны, которые явно были частью стереосистемы. Несколько картин с синими кубическими монстрами. Ракель называла их линейно-циркульным искусством. Он прошел в спальню. Серый свет сочился в окно. Все прибрано. На письменном столе монитор, но системного блока нет. Наверное, забрали на проверку. Однако среди улик в полицейском управлении он его не видел. Самого Харри от этого дела отстранили. Официально, потому что из-за гибели Воллера он находился под следствием отдела внутренней безопасности. Но его не оставляло ощущение, что кому-то из коллег совсем невыгодно, так сказать, переворачивать все камни. Собираясь выйти из спальни, Харри вдруг что-то услышал. В квартире уже не было мертвой тишины. Далекое тиканье щекотало кожу, заставляло волоски на руках стать дыбом. Звук шел из платяного шкафа. Он помедлил. Потом открыл дверцу. Прямо за нею стояла открытая коробка, и он тотчас узнал куртку, которая в ту ночь была на Томе Воллере. А поверх куртки лежали и тикали наручные часы. Тикали точно так же, как тогда, когда Том Воллер просунул руку в дверное оконце лифта к ним, а лифт поехал и отрубил ему руку. После они сидели в лифте. На полу между ними лежала эта рука, восковая, мертвая, словно оторвана от манекена, только с пустяковым отличием при часах. И часы эти тикали, не желали останавливаться, жили, как в той истории, которую отец читал ему в детстве, о бьющемся сердце убитого. Оно неумолчно стучало и, в конце концов, довело убийцу до безумия. Отчетливое тиканье. Энергичное, настойчивое, из тех, что запоминаются. Часы, Ролекс, тяжелые и наверняка жутко дорогие. Харри захлопнул шкаф. Гулко топая прошел к выходу, загремел ключами, запирая дверь, и лихорадочно напевал, пока не очутился на улице, где благословенный транспорт заглушил все. В 3 часа длинные тени уже падали на дом номер 4 по команде РТИ «Эгримс-Плас», и в окнах штаб-квартиры армии спасения загорались лампы. В 5 совсем стемнело, ртуть в термометрах опустилась ниже -15. Редкие заблудшие снежинки ложились на крышу смешного автомобильчика, в котором ждала Мартина Экхоф. «Но выходи же, «Папа!» — бормотала она, опасливо поглядывая на шкалу аккумулятора. Неизвестно, как электромобиль, подарок королевской семьи, поведет себя на морозе. Она перебрала в памяти все, что сделала перед уходом из конторы. Выложила в сети сообщения о новых и отмененных служебных собраниях, уточнила графики дежурства в автобусе столовой и возле кружки на Эгерторг, прочла корректуру ответного письма в канцелярию премьер-министра по поводу ежегодного рождественского концерта в концертном зале. Дверца автомобиля открылась, впустив холод, и мужчина с густой седой шевелюрой под форменным кепи с самыми ясными голубыми глазами, какие знала Мартина. Во всяком случае, у людей старше 60. С некоторым усилием он разместил ноги в тесном пространстве между приборной панелью и сиденьем. «Можно ехать», — сказал он, смахивая снег с командирских знаков различия, свидетельствовавших, что он главный командир армии спасения в Норвегии. Свою короткую реплику он произнес бодро, с непринужденной авторитетностью, естественной для людей, привыкших, что их распоряжения всегда выполняются.
«Поздно ты», — сказала Мартина.
«А ты просто ангел». Отец потрепал ее по щеке, в голубых глазах поблескивали энергии и веселье. «Теперь надо поспешить».
«Папа!»
«Минутку!» — он опустил стекло. «Рикард!» У входа в храм, расположенный рядом, под одной крышей со штаб-квартирой, стоял молодой парень. Он встрепенулся и поспешил к ним, косолапо загребая ногами и прижав локти к телу. Поскользнулся, чуть не упал, но сумел удержать равновесие. Подошел к автомобилю, перевел дух.
«Да, командир!» «Зови меня Давидом, как все, Рикард». «Слушаюсь, Давид. Только не с каждой фразой, будь добр».
Взгляд Рикарда перебегал с командира Давида Экхофа на его дочь Мартину и обратно. Двумя пальцами он смахнул пот с верхней губы. Мартина часто думала, как это получается, что у человека потеет одно место, независимо от погоды и ветра. Особенно, когда он во время богослужения или в других случаях оказывался рядом с ней и что-нибудь ей шептал, якобы забавное, а может, она и вправду сочла бы его слова забавными, если бы неплохо скрытая нервозность и слишком навязчивое присутствие. Ну, а еще пот на верхней губе. Иной раз, когда Рикард сидел поблизости и кругом было тихо, она слышала шуршание, когда он проводил пальцами по верхней губе. Ведь Рикард не только потел. Вдобавок у него очень быстро отрастала необычайно густая щетина. Утром он приходил в штаб-квартиру свежевыбритый, гладкий, как младенец, но уже к полудню его белая кожа приобретала сизый оттенок, и вечером он появлялся на собраниях после нового бритья.
«Я пошутил, Рикард», — улыбнулся Давид Экхов.
Мартина знала, что шутил отец совершенно беззлобно. Просто иногда был не способен понять, что командует людьми.
«Конечно!» — Рикард деланно засмеялся, наклонился к окну. «Привет, Мартина!»
«Привет, Рикард!» — поздоровалась она, сделав вид, что изучает шкалу аккумулятора.
«Думаю, ты мог бы оказать мне услугу», — сказал командир. «За последние дни дороги сильно обледенели, а на моей машине резина хоть и зимняя, но не шипованная. Я бы сам поменял, но мне надо в маяк».
«Знаю», — быстро сказал Рикард. «У тебя ужин с министром социального обеспечения. Мы надеемся, что соберется много журналистов. Я говорил с шефом пресс-службы».
Дэвид Экхов сдержанно улыбнулся. «Рад, что ты в курсе происходящего. Но дело в том, что моя машина стоит здесь, в гараже, и хорошо бы поставить шипованные колеса к моему возвращению. Понимаешь?
Они где, в багажнике?»
«Да, но только если у тебя нет дел поважнее. Я как раз собирался позвонить Ю, но он говорил, что сможет».
«Нет, нет», — тряхнул головой Рикард. «Я все сделаю, не сомневайся, Давид».
«Точно?» Рикард растерянно взглянул на командира.
«В смысле?
У тебя правда нет дел поважнее?»
«Правда. Я с удовольствием люблю возиться с машинами и менять резину».
В ответ на широкую улыбку командира Рикард только молча кивнул. Стекло поднялось, машина тронулась, и Мартина сказала отцу, что, по ее мнению, нехорошо использовать так Рикардово служебное рвение. «Ты, наверное, имеешь в виду покорность», — отозвался отец. «Не волнуйся, милая, это всего-навсего проверка».
«Проверка? Самоотверженности? Или страха перед авторитетом?»
«Последнего», — командир фыркнул. «Я говорил с Теа, сестрой Рикарда, и она ненароком обронила, что Рикарду очень хочется до завтра закончить бюджет. Если так, ему бы следовало оставить дело с резиной Юну».
«Ну и что? Рикард просто покладистый?»
«Да, покладистый и расторопный, трудолюбивый и серьезный. Я лишь хочу убедиться, что у него достаточно твердости и мужества, необходимых для важной руководящей должности».
«Все говорят, что должность получит Юн».
Давид Экхов едва заметно усмехнулся, глядя на свои руки. «Вот как? Вообще-то я ценю, что ты защищаешь Рикарда».
Мартина смотрела на дорогу, но чувствовала на себе взгляд отца, когда он продолжил.
«Ты же знаешь, наши семьи связывает многолетняя дружба. Они хорошие люди, с прочными корнями в армии».
Мартина шумно вздохнула, подавляя досаду.
«Для этой работы нужна всего одна пуля». Тем не менее, он снарядил обойму полностью. Во-первых, при полной обойме оружие идеально сбалансировано. А во-вторых, вероятность осечки сводится к минимуму. 6 пуль в обойме, 1 в патроннике. Он надел плечевую кобуру. Купил подержанную. Кожа была мягкая, пахла солью и горечью пота и ружейного масла. Пистолет лежал как надо. Став перед зеркалом, он надел пиджак. Ничего не заметно. Крупнокалиберные пистолеты стреляют прицельнее, но ведь он занимается не снайперской стрельбой. Штормовка. Затем пальто. Шапку он сунул в карман, проверил, не забыл ли положить во внутренний карман красную шейную косынку. Посмотрел на часы.
«Твердость, — сказал Гуннар Хаген, — и мужество. Эти 2 качества я считаю самыми главными для моих инспекторов».
Харри не ответил. Решил, что это, пожалуй, не вопрос. Обвел взглядом кабинет, где часто сидел, вот как сейчас. Не считая фразы о том, что комиссар говорит инспектору, как обстоит на самом деле, все здесь теперь по-другому. Исчезли кипы мюллеровских бумаг, альбомы с утенком Дональдом и компанией, засунутые на полку среди кодексов и полицейских инструкций, большая фотография семьи и еще большая золотистого ретривера, которого дети когда-то получили в подарок и давно забыли, потому что 9 лет назад он умер, но Бьярне Мюллер до сих пор горевал о нем. Чистый стол с компьютерным монитором и клавиатурой, маленькая серебряная подставка с обломком белой косточки и локти Гуннара Хагена, на которые тот как раз оперся, устремив на Харри взгляд из-под навесов бровей.
«Есть, однако, и 3-е качество, на мой взгляд, еще более важное, Холли. Отгадайте, какое?»
«Не знаю», — безучастным тоном отозвался Харри.
«Дисциплина! Дисциплина!»
Комиссар произнес это слово с нажимом, по слогам, и Харри ожидал чуть ли не лекции о его этимологии. Но Хаген встал и с важным видом, заложив руки за спину, прошелся по кабинету, вроде как метил территорию, что Харри показалось смешноватым.
«Я говорю об этом с каждым в подразделении, лицом к лицу, чтобы было ясно, чего я ожидаю».
«Водиль».
«Простите?»
«Нас тут никогда не называли подразделением. Хотя должность раньше именовалась начальник полицейского подразделения. Это так, для информации».
«Спасибо, я учту, инспектор. На чем я остановился?»
«На дисциплине».
Хаген пробуравил Харри взглядом. Тот и бровью не повел, и Хаген снова прошелся по комнате.
«Последние 10 лет я читал лекции в высшем военном училище. Моя специальность, в частности, бирманская операция. Полагаю, Холли, вы удивлены и спрашиваете меня, как это может быть связано с моей здешней работой».
«Верно», — Харри почесал ногу. Вы читаете во мне, как в открытой книге, шеф». Хаген провел пальцем по подоконнику и недовольно поморщился. «В 1942 году без малого 100 тысяч японских солдат завоевали Бирму. А Бирма вдвое больше Японии в то время была оккупирована британскими войсками, намного превосходящими японцев в живой силе и технике». Хаген поднял вверх запачканный палец. «Но в одном японцы обладали превосходством, и это одно позволило им одолеть англичан и индийских наемников. Дисциплина! Японцы шли на Рангун. 45 минут марша, 15 минут сна. Ложились прямо на дорогу, не снимая вещмешков ногами в направлении марша, чтобы, проснувшись, не очутиться в канаве и не двинуть в другую сторону. Направление очень важно, Холли, понимаете?»
Харри догадался, что последует дальше.
«Думаю, в итоге они дошли до Рангуна, шеф».
«Именно, все. Потому что действовали, как приказано. Мне вот как раз сообщили, что вы брали ключи от квартиры Тома Воллера. Это верно, Холли?»
Заглянул на минутку, шеф, из чисто терапевтических соображений.
«Надеюсь, дело закрыто. Вынюхивать в квартире Воллера — напрасная трата времени. А кроме того, это идет вразрез с приказом, который вы ранее получили от начальника уголовной полиции, а теперь и от меня. Полагаю, мне незачем расписывать последствия неподчинения приказу. Замечу только, что японские офицеры расстреливали солдат, которые пили воду в неурочное время, не из садизма, а потому что дисциплина есть оперативное удаление раковой опухоли. Ясно, Холли?»
«Ясно. Ну, то есть абсолютно ясно, шеф.
У меня пока все, Холли».
Хаген сел в кресло, достал из ящика какой-то документ, начал внимательно читать, словно Харри уже вышел из кабинета, и, подняв голову, с удивлением обнаружил, что тот по-прежнему стоит перед ним.
«Есть вопросы, Холли?»
«Я просто подумал, а разве японцы не проиграли войну?»
После ухода Харри... Гуннар Хаген еще долго сидел, устремив невидящий взгляд в свои бумаги. Ресторан был заполнен наполовину, как и накануне. В дверях его встретил красивый молодой официант, голубоглазый, с белокурыми кудрями, до того похожий на Джорджа, что он на мгновение замер, не сводя с него глаз, и сообразил, что выдал себя, когда на губах официанта заиграла широкая улыбка. Вешая пальто и штормовку на крючок в гардеробе, он чувствовал на себе взгляд официанта. «Ваше имя?» — спросил официант. Он невнятно ответил. Длинным тонким пальцем официант провел по странице блокнота с заказами. «Нашел», — сказал официант, сверляя его голубыми глазами, пока он не покраснел. На вид ресторан не особенно изысканный, но если он в уме прикинул правильно, то цены в меню вполне приемлемые. Заказал пасту и стакан воды, проголодался, а сердце стучало ровно и спокойно. Остальные посетители разговаривали между собой, улыбались, смеялись, будто с ними ничего не может случиться. Его всегда удивляло, что ничего не заметно, что вокруг него нет черного ореола, что от него не веет ни холодом, ни запахом тлена. Точнее, другим ничего не заметно. Снаружи часы на ратуше... 6 раз вызвонили свои 3 ноты.
«Уютное место», — сказала Теа, оглядываясь по сторонам. Ресторан был вполне обозримый. Столик стоял у окна, выходящего на улицу. Из скрытых динамиков доносилась едва внятная медитативная музыка в стиле «Нью Эйдж». «Я хотел поужинать в особенной обстановке», — сказал Юн, открыв меню. «Что ты будешь?» Взгляд Теа нерешительно скользил по строчкам меню. «Прежде всего, закажи воду». Теа пила много воды. Юн знал, что это каким-то образом связано с диабетом и почками. «Вправду, нелегко выбрать», — сказала она. «Все выглядит заманчиво».
«Но ведь все меню не съешь?»
«Да».
Юн сглотнул. Реплика вырвалась у него нечаянно. Он украдкой посмотрел на Теа,
она явно ничего не заметила. Внезапно она подняла голову. «Собственно, что ты имел в виду?»
«О чем ты?»
«Ну, насчет всего меню. Ты пытался что-то сказать, Юн. Я же знаю тебя. Что именно?»
Он пожал плечами. «Мы ведь договорились, что еще до помолвки все друг другу расскажем, верно?»
«И что?»
«Ты на самом деле рассказала мне
все?»
Она с досадой вздохнула.
«Конечно, Юн. У меня ни с кем ничего не было. В таком смысле».
Однако в ее взгляде, в ее лице он заметил что-то, чего прежде не видел. Маленькая мышца у рта напряглась, глаза потемнели, словно закрылась бленда. И он не сдержался. «И с Робертом тоже?»
«Что?»
«С Робертом. Я помню, как вы флиртовали в то первое лето в Эстгаре».
«Мне было 14, Юн».
«Ну и что?»
Сначала в ее взгляде сквозило недоверие. Потом он как бы ушел вовнутрь, погас. Она отдалилась от него. Юн взял ее руку в свои, наклонился к ней, прошептал: «Прости меня, прости, Теа, сам не знаю, что на меня нашло. Я... Давай забудем мой вопрос, ладно?
Что будете заказывать?»
Оба посмотрели на официанта.
«На закуску свежую спаржу», — сказала Теа, отдавая ему карточку, — «и шатобриан с белыми грибами».
«Прекрасный выбор. Можно порекомендовать вам отличное и подходящее красное вино, которое мы только что получили?»
«Порекомендовать можно. Но я предпочитаю воду», — лучезарно улыбнулась Теа. «Много воды».
Юн взглянул на нее, восхищаясь ее способностью скрывать свои чувства. Когда официант ушел, она устремила взгляд на Юна.
«Если ты закончил допрос, то как насчет тебя самого?»
Юн криво усмехнулся, покачал головой.
«У тебя никогда не было подружки, даже в Эстгаре».
«А знаешь, почему?» — Юн накрыл ее руку ладонью. Она мотнула головой.
«Потому что тем летом я влюбился в одну девочку», — Юн посмотрел ей в глаза. «Ей было всего 14. С тех пор я ее и люблю».
Он улыбнулся, Теа тоже улыбнулась, и снова вышла из своего убежища к нему.
«Вкусный суп», — сказал министр социального обеспечения командиру Давиду Экхофу, «но достаточно громко, чтобы услышали журналисты».
«Наш собственный рецепт», — заметил командир. «Несколько лет назад мы выпустили поваренную книгу и подумали, что вы, господин министр, вероятно...» Он сделал знак Мартини, та подошла и положила книгу возле тарелки министра. «Найдете ей применение, если захотите дома приготовить вкусный и питательный обед».
Немногие журналисты и фотографы, присутствующие в кафе «Маяк», зашушукались. В остальном народу было мало. Несколько пожилых мужчин из приюта, заплаканная дама в пальто, да наркоман с кровоточащей ссадиной на лбу, дрожавший, как осиновый лист, потому что боялся подняться на второй этаж в армейский медпункт. Малолюдность не вызывала удивления. Обычно маяк в эту пору закрыт. Поскольку же утренний визит не вписался в распорядок дня министра, он не увидел, как многолюдно здесь бывает обычно. Все это командир ему объяснил, добавив, насколько эффективно ведутся дела и сколько это стоит. Министр только кивал, не забывая исправно орудовать ложкой. Мартина взглянула на часы. 7:15. Секретарь министра сказал, что в 19:00 они должны уйти.
«Спасибо за вкусный ужин», — поблагодарил министр. «Мы успеем познакомиться с кем-нибудь из посетителей?»
Пресс-секретарь кивнула.
«Кокетство», — подумала Мартина.
«Конечно же, они успеют поздороваться с посетителями, ведь затем и пришли. Не затем, чтобы выделить деньги, это можно сделать и по телефону, но чтобы пригласить прессу и представить общественности министра, который общается с нуждающимися, ест суп, за руку здоровается с наркоманами и слушает их с сочувствием и вниманием». Пресс-секретарь знаком показала фотографам, что можно снимать. Точнее, проследила, чтобы они сделали фото.
Министр встал, застегнул пиджак и обвел взглядом помещение. Мартина догадывалась, что он прикидывает три возможности выбора. Двое пожилых мужчин выглядели как обычные обитатели приюта для престарелых и вряд ли годятся для фотографии в газете «Министр здоровается с таким-то наркоманом или с такой-то проституткой». Наркоман со ссадиной, похоже, не в себе, да и вообще это уже перебор. А вот женщина, с виду обычная гражданка, из тех, с кем каждый может себя отождествить и кому хочется помочь, тем более узнав ее душераздирающую историю. «Вы цените возможность приходить сюда?» — спросил министр, протягивая руку. Женщина подняла на него глаза, министр назвал свое имя. «Пернилла». В свою очередь начала женщина, но министр перебил. «Достаточно одного имени, Пернила. Здесь присутствуют журналисты, знаете ли. Они нас сфотографируют, вы не против?»
«Хольмен», — сказала женщина и деликатно высморкалась в платок. «Пернила Хольмен»,
— она показала на стол, где у одной из фотографий горела свеча.
«Я здесь из-за моего сына. Вы не могли бы оставить меня в покое?»
Мартина задержалась возле женщины, меж тем, как министр со свитой поспешно ретировался. Она заметила, что он все же отошел к двум старикам.
«Мне жаль, что с первым так случилось», — тихо сказала Мартина.
Женщина подняла к ней лицо, опухшее от слез. «И от таблеток», — подумала Мартина.
«Ты знала Пера?»
— прошептала она. Мартина предпочитала правду, даже неудобную. Не по причине воспитания, а потому что обнаружила, по большому счету, так легче жить. Но в дрожащем от слез голосе сквозила мольба. Мольба о том, чтобы кто-нибудь сказал, что ее сын был не только роботом-героинщиком, бременем, от которого общество наконец избавилось, но и человеком, которого кто-то знал, с которым дружил и которого, может быть, даже любил.
«Госпожа Хольмен», — помедлив сказала Мартина, — «я его знала. Он был хороший парень».
Пернила Хольмен дважды мигнула, не говоря ни слова. Попыталась улыбнуться, но получались только гримасы. Сумела прошептать спасибо, и по щекам вновь покатились слезы. Мартина увидела, что командир машет ей, но села рядом с Пернилой Хольмен.
«Они забрали моего мужа», — выдавила та сквозь рыдание. — Что? — Полиция. Они говорят, это он сделал.
Когда Мартина отошла от Пернилы Хольмен, она думала о долговязом, светловолосом полицейском. Он казался таким искренним, когда говорил, что ему есть дело до Пера. Ее охватил гнев и замешательство. Поскольку она не совсем понимала, почему так злиться на человека, которого совершенно не знает. Глянула на часы. Без пяти семь.
Харри сварил рыбный суп. К пакетику фундуса добавил молоко и кусочки рыбной запеканки, плюс багет. Все куплено в Ниязи, магазинчике, который держали сосед снизу, Али и его брат. На столе рядом с большущей тарелкой стоял полулитровый стакан воды. Харри поставил диск, прибавил громкость, выбросил из головы все мысли, сосредоточился на музыке и супе, звуки и вкус. Больше ничего. Он наполовину опустошил тарелку и слушал третью запись, когда зазвонил телефон. Пускай звонит, однако на восьмом звонке встал, выключил музыку. Звонила Астрид.
«Харри, что поделаешь?» Она говорила тихо, тем не менее голос отдавался эхом. Должно быть, она дома закрылась в ванной.
«Ем и слушаю музыку».
«Я собираюсь выйти из дома. Есть дело по соседству с тобой. Что ты планируешь на остаток вечера?»
«Да».
«Что же именно?»
«Слушать музыку».
«Судя по всему, компания тебе не требуется».
— Верно.
Пауза. Астрид вздохнула. — Дай знать, если вдруг передумаешь.
— Астрид?
— Да.
дело не в тебе, понимаешь? Дело во мне.
Не надо извиняться, Харри. В смысле, если ты воображаешь, будто для одного из нас это жизненно важно. Я просто подумала, что было бы здорово.
Может, в другой раз.
Когда?
В другой раз.
Совсем в другой?
Ну, скажем так.
Ладно. Но ты мне нравишься, Харри. Не забывай.
Разговор кончился. Харри постоял, даже не прислушиваясь к внезапной тишине. Слишком был озадачен. Когда Астрид позвонила, ему привиделось лицо. Удивил его не сам тот факт, а то, что лицо не принадлежало ни Ракели, ни Астрид. Он плюхнулся в кресло, решив пока об этом не думать. Ведь если это означало, что время сделало свое дело, и Ракель уходит, значит, симптомы и без того хороший. А стало быть, незачем усложнять процесс. Он снова включил стереоустановку и выбросил мысли из головы.
Он заплатил по счету, бросил в пепельницу зубочистку, посмотрел на часы. Без 3:07.
Кобура терла подмышкой. Достал из внутреннего кармана фото, присмотрелся. Пора. Никто из посетителей ресторана, в том числе парочка за соседним столом, не обратил внимания, когда он встал и направился в туалет. Закрылся в одной из кабинок, выждал минуту, сумел устоять перед искушением проверить, что пистолет заряжен. Этому он научился у Бобо. Реакция замедлится, если привыкнешь к роскоши всегдашней двойной проверки. Минута истекла. Он вышел в гардероб, надел штормовку, повязал на шею красную косынку, надвинул на уши шапку, открыл дверь и очутился на Карл-Юханс-Гате. Быстро зашагал к самой верхней точке. Не потому, что спешил, а потому, что, как он заметил, в таком темпе здесь двигались все. Такой темп делал тебя незаметным. Миновал урну на фонарном столбе, куда накануне решил бросить пистолет на обратном пути. Прямо посреди оживленной пешеходной улицы. Полиция его найдет, но это не важно. Главное, чтобы пистолет не нашли на нем. Музыку он услышал еще издалека. Несколько сотен людей полукругом стояли перед музыкантами, которые, когда он подошел, как раз допели песню. Пока звучали аплодисменты, часы сообщили, что он пришел минута в минуту. Внутри полукруга, сбоку и перед группой, висела на деревянной подставке черная кружка, а рядом стоял человек с фотографией. Правда, освещали его только уличные фонари да 2 факела, но это, без сомнения, он. Тем более, что на нем форма и кепи армии спасения. Вокалист что-то крикнул в микрофон, народ заликовал, захлопал в ладоши, музыканты заиграли, блеснула фотовспышка, играли громко. Ударник поднимал правую руку высоко в воздух, после чего выбивал резкую дробь. Он протолкался сквозь толпу, остановился метрах в 3 от человека из армии спасения и проверил, свободен ли путь отхода. Перед ним стояли 2 девочки-подростка, от них пахло жевательной резинкой, изо рта вырывались клубы пара, обе ниже его. Он ни о чем особо не думал, не торопился, просто без церемоний сделал то, зачем пришел, вытащил пистолет, вытянул руку, сократив дистанцию до 2 метров, прицелился, человек у кружки раздвоился, он перестал целиться, и 2 фигуры опять слились в 1.
«Твое здоровье», — сказал Юн. «Музыка — точно вязкая начинка из пирога, текла из динамиков. И твое».
Теа послушно чокнулась с ним. Оба выпили, посмотрели друг на друга, и он беззвучно произнес: «Я тебя люблю». Она покраснела, опустила глаза, но улыбнулась. «У меня есть для тебя маленький подарок».
«О!»
— то он был игривый, кокетливый. Юн сунул руку в карман, нащупал под мобильником твердый пластик коробочки от ювелира.
Сердце учащенно забилось. Господи, как же он радовался этому вечеру, этой минуте, одновременно изнывал от страха. Мобильник завибрировал. «Что-то случилось?»
«Нет, нет, я... Извини, сейчас вернусь».
В туалете он достал телефон, глянул на дисплей, вздохнул, нажал кнопку приема. «Привет, милый, как ты?» Голос ласковый, веселый, словно она только что услышала что-то смешное, что-то побудившее ее подумать о нем совершенно импульсивно. На мобильник сообщил о 6 неотвеченных вызовах.
«Привет, Ранхильд».
«Странный звук, ты...»
«Стою в туалете в ресторане. Мы с Теа ужинаем. Давай поговорим в другой раз».
«Когда?»
«Ну, в другой раз».
Пауза. «О, да».
«Мне следовало позвонить, Рангхильд. Я должен кое-что тебе сказать. Ты, конечно, догадываешься, что...» Юн вздохнул. «Ты и я.
Мы не можем. Юн, я толком не могу разобрать, что ты говоришь».
Юн сомневался, что это правда.
«Может, я зайду к тебе завтра вечером?» — сказал Рангхильд. «И ты все объяснишь».
«Завтра вечером я буду не один». «И в другие вечера.
Тогда давай встретимся в Гранде, пообедаем. Я сообщу смс-кой номер комнаты».
«Рангхильд, я не...»
«Не слышу. Позвони мне завтра, Юн. Хотя у меня целый день встречи. Я сама тебе позвоню. Не выключай телефон. Желаю хорошо повеселиться, милый».
«Рангхильд...» Юн посмотрел на дисплей. «Отключилась. Можно выйти на улицу и позвонить. Объясниться, в конце концов. Прямо сейчас, раз уж на то пошло... Это единственно правильное и разумное — разрубить узел, чтобы не мешал.
Они стояли друг против друга, но человек в форме армии спасения вроде бы его не видел. Он дышал спокойно, палец медленно нажимал на спуск, вдавливал его, потом их взгляды встретились. И он подумал, что солдат не выказал ни удивления, ни шока, ни испуга. Наоборот, его лицо как бы просветлело, словно вид пистолета стал ответом на его мысли. Грянул выстрел. Если б он совпал с барабанной дробью, музыка, вероятно, полностью бы его заглушила. Но сейчас несколько человек обернулись, уставились на парня в штормовке, на пистолет и на солдата армии спасения, у которого прямо под козырьком форменного кепи возникло отверстие, и он упал навзничь, выбросив руки вперед, как марионетка. Харри вздрогнул в кресле. Надо же, заснул. В комнате царила тишина. Что же его разбудило? Он прислушался, но услыхал только ровный, негромкий, умиротворяющий шум города. Хотя нет, примешивался еще какой-то звук. Он напряг слух. В самом деле, звук едва внятный. Однако, когда Харри сообразил, что это, он проступил явственнее. Негромкое тиканье. Сидя в кресле, Харри закрыл глаза. И внезапно в нем вскипела злость. Он вскочил, прошел в спальню, открыл ящик ночного столика, схватил мюллеровские часы, распахнул окно и, не задумываясь, с размаху вышвырнул их на улицу. Услышал, как они ударились о стену соседнего дома, а потом упали на обледенелый асфальт. Он захлопнул окно, запер на шпингалеты, вернулся в гостиную и прибавил громкость, да так, что мембраны динамиков поплыли перед глазами. Высокие частоты приятно щекотали барабанные перепонки, а басы дрожали во рту. Собравшиеся на площади смотрели уже не на музыкантов, а на человека в снегу. Форменная кепи откатилась в сторону и упала возле микрофона вокалиста. Группа еще не осознала, что произошло, и продолжала играть. Девушки-подростки, стоявшие ближе всех к упавшему, обе отпрянули назад. Одна закричала. Вокалист, который пел с закрытыми глазами, открыл их и обнаружил, что внимание публики сосредоточено вовсе не на нем. Повернулся и увидел человека на снегу. Поискал взглядом охранника, организатора, руководителя, кого-нибудь, кто мог бы взять ситуацию под контроль, но концерт был уличный. Каждый мысленно кивал на других. Музыка
продолжалось. Потом по толпе прошло движение. Народ расступился перед женщиной, которая с криком «Роберт!» проталкивалась вперед. Голос ее хрипел и срывался. Бледная, одетая в тонкую куртку из черной кожи с дырой на локте, она доковыляла до упавшего, рухнула рядом на колени. «Роберт!» Костлявой рукой она тронула его шею, потом дрожащим пальцем ткнула в сторону музыкантов. «Замолчите, черт побери!» Один за другим им они перестали играть. «Парень умирает! Врача сюда! Скорее!» Она снова коснулась его шеи. Пульса нет. Сколько раз она бывала в такой ситуации? Иногда все кончалось благополучно. Как правило же, скверно. Она находилась в замешательстве. Ведь тут явно не передозировка. Парень из армии спасения не сидит на игле. Пошел снег. Снежинки таяли на его щеках, закрытых веках, приоткрытых губах. Красивый парень. Черты разгладились, и он стал похож на ее сына, когда тот спал. И тут она заметила тонкую струйку крови, стекающую из маленького черного отверстия в голове наискось к виску и в ухо. Чьи-то руки подхватили ее, оттащили в сторону, над парнем склонился мужчина. Она успела еще раз взглянуть на лицо парня, на отверстие, и вдруг с необычайной ясностью поняла, что такая судьба ждет и ее мальчика. Он шел быстро, но не слишком, не бежал. Смотрел на спины впереди, углядел спешащего человека, пристроился за ним. Никто не попытался его остановить, кто бы сомневался. Гром выстрела заставляет людей пятиться назад. Зрелище побуждает бежать, а в этом случае большинство даже не успело понять, что случилось. Последний заказ. Группа все еще играет. Начался снегопад. Отлично. Народ поневоле будет смотреть под ноги, чтобы защитить глаза. В нескольких сотнях метров виднелось желтое вокзальное здание. У него, как бывало временами, возникло ощущение, что все вокруг плывет, что с ним ничего не случится, что сербский танк Т-55 просто-напросто инертная громада, слепая и глухая, и что, когда он вернется домой, родной город будет стоять целый, невредимый. Кто-то торчит возле урны, куда он хотел бросить пистолет. Человек в новой, вполне модной одежде, только на ногах голубые кроссовки. А лицо загрубелое, темное, словно обожженное, как у кузнеца. И, похоже, этот мужчина или парень намерен задержаться здесь на некоторое время, потому что правую руку он запустил в зеленую урну. Не замедляя шага, он взглянул на часы. 2 минуты назад он выстрелил. Через 11 минут отойдет поезд, а оружие еще при нем. Он миновал урну, направился к ресторану. Встречный прохожий посмотрел на него, но он не отвернулся, когда они поравнялись. Подошел к ресторану, открыл дверь. В гардеробе какая-то мамаша возилась с молнией на куртке своего чада. На него они не обратили внимания. Верблюжье пальто висело на прежнем месте. Под ним стоял чемодан. Забрав то и другое, он прошел в мужской туалет, заперся в одну из двух кабинок, снял штормовку, шапку сунул в карман, надел пальто. Хотя окон здесь не было, он слышал вой сирен на улице. Оглянулся. Надо избавиться от пистолета. Выбирать особо неищего. Он влез на сиденье унитаза, дотянулся до белого вентиляционного люка, попробовал засунуть туда пистолет, но внутри оказалась решетка. Он слез на пол, дышал тяжело, взмок под рубашкой. До поезда 8 минут. Можно, конечно, уехать на следующем, это не проблема. Проблема в другом. 9 минут прошло, а он не избавился от пистолета, хотя она говорила, что промедление свыше 4 минут всегда создает неприемлемый риск. Разумеется, можно просто оставить пистолет на полу. Но один из принципов, какими они руководствовались в работе, гласил, что оружие должны обнаружить не раньше, чем он сам окажется в безопасности. Он вышел из кабинки, прошел к умывальнику, вымыл руки, обшаривая взглядом помещение. «У, помог!» Взгляд остановился над раковиной на контейнере с мылом. Юн и Теа, обнявшись, вышли из ресторана на Торггата.
Теа вскрикнула от неожиданности и засмеялась, поскользнувшись на предательском свежем снегу пешеходной улицы. Она потянула за собой Июна, но в последнюю секунду он успел удержать равновесие и спас ее от падения. Смех Теа колокольчиком звенел в его ушах.
«Ты сказала «да»!» — крикнул он в небо, чувствуя, как снежинки тают на лице. «Ты сказала «да»!» —
в темноте завыла сирена. «Еще одна и еще!» — звук доносился со стороны Карл-Юхансгате.
«Пошли посмотрим, что там такое!» — спросил Юн и взял ее за руку.
«Нет, Юн!» — Теа нахмурилась.
«Да ладно тебе, пойдем!»
— Теа уперлась ногами в тротуар, но гладкие подметки упорно скользили.
«Нет, Юн!» — он засмеялся и потянул ее за собой, точно санки. «Я сказала нет!»
— тон ее голоса заставил Юна остановиться. Он с удивлением посмотрел на девушку. Она вздохнула.
«Не хочу именно сейчас смотреть на какой-нибудь пожар. Хочу домой. Хочу лечь с тобой».
Юн долго смотрел на нее. «Я счастлив, Теа. Ты сделала меня ужасно счастливым». Он не слышал, ответила Теа или нет. Она уткнулась лицом в его куртку.